царства. Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, страница 1444, 14 послание. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Итак, труды Рабаша, страница 1444, 14 письмо. Ученикам мои да будут здравствовать. Я вижу, что вы ведете себя по отношению ко мне с позиции мера за меру. Это значит, что если я не отвечаю немедленно на ваши письма, то вы уже оправдываете себя тем, что выполнили свой долг, и уже не должны мне писать. И, разумеется, вы правы, и я во всем виноват. То есть, что обмен письмами не такой частый, только по моей вине. И я молюсь Творцу, чтобы дал мне разум исправить мои поступки. Вчера, перед отъездом в Израиль, я провел беседу с учениками Раби Деслера и привел им высказывание. Сказал Раба: «Человек знает в душе, закончил ли он праведник». Я сказал, что возвращение означает, что человек должен вернуться к своему источнику. Иными словами, поскольку основная часть создания под названием «человек» — это желание получать, а Творец — дающий, поскольку когда человек возвращается к своему источнику, это называется возвращением. Что ж такое возвращение? Как сказал Рамбам, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше к глупости своей. И свидетельство это раскрывается в человеке лишь после того, как он совершил возвращение. Тогда он достигает высшей прелести. Иными словами, Творец преисполняет его своей шхиной. И если человек возвращается, то удостаивается слияния. О нем сказано: человек знает в душе. Иными словами, тот, кто хочет знать, совершил ли он возвращение, производит анализ, достиг ли он вот этой прелести Творца. Это признак того, что он вернулся, то есть чтобы уже пребывает в отдаче. Об этом сказано: ищи мир и стремись к нему. Где весь раздор — это только от желания получать. А мира можно искать, пребывая в желании отдавать. И об этом сказано: посеял Ицхак в земле той и получил стократно. То есть 100%. Это как раз и является свойством Ицхака, которое получил от Авраама. Как сказано, отдал Авраам Ицхаку все, что у него было. Раши приводит такое толкование в Мидраше. Раби Иуда говорит, что это героизм, а Раби Нехемия говорит, что это благословение, и оба подразумевают одно. Раби Иуда говорит с точки зрения работы, он показал ему возможность для работы именно путем преодоления. А Раби Нехемия говорит с точки зрения награды, что именно благодаря преодолению достаиваются благословения. И это благословение стопроцентно. Посредством того, что удостаивается возвращение из любви, вся работа на 100% благословляется, даже период преступлений. Всего удостаиваются лишь благодаря преодолению, которое означает обретение сил. И каждая извлекаемая человеком сила присоединяется к общему большому счету. Иными словами, когда человек совершает в какой-то момент преодоление, к нему приходит посторонняя мысль. И он заявляет: «Разве я уже недостаточно испытан и опытен, чтобы в одночасье лишиться желания к работе? И что я выиграю, если совершу сейчас небольшое преодоление?» И тогда он должен ответить на это, сказав, что копейка за копейкой присоединяются к общему счету, то есть к общему счету между корнем его души и всей совокупностью. Возможно, именно в этом заключается смысл высказывания «врата слез не заперты». «Врата» — это слово «бури», однокорневые слова. Это означает преодоление. Слезы от слова «воображать». То есть происходит примешивание других желаний. И лишь в гуще этих желаний на краткое мгновение возникает желание к преодолению ради любви и трепета перед небесами. И не заперты. Это значит, мгновение это присоединяется к общему счету. А когда счет наполняется, тогда человек и начинает ощущать духовное облачение. И в этом заключается важность слез. Даже когда человек находится на самом дне своего состояния, то есть исполнен низменных желаний, в любом случае, по ходу дела возникает сила преодоления, которая с точки его сердца томится и стремится к Творцу. Сила эта очень важна. То есть, даже когда человек находится в изгнании, и точка его сердца подлежит чужой власти, это называется шхина в изгнании, как его личное состояние. На краткое мгновение человек совершает преодоление, освящает Творца, выделяет его. И хотя вследствие множества попыток он уже уверен, что затем снова станет, каким был, в любом случае это очень важно, так как человек может открыто сказать правду. И похоже это на человека, стоящего между преступников, позорящих и оскорбляющих работу Творца, среди которых есть сладкоречивые успокоители, дающие понять, что нет смысла в работе на Творца. И все-таки есть там некто, пусть он не очень-то способен объяснить доброту и суть работы, но подать голос он может. То есть, хотя бы одним словом протестует, заявляя, что слова их неправда. Однако же, хорошо, что он не соглашается, хотя рассудка и сил у него маловато по сравнению с охальниками. И называется это «вратами слез». И говорит он об этом, грошек за грошиком присоединяется к общему счету. И надеюсь, что Творец осветит наши глаза, порадует наши сердца, царь Циона.
Рабаш жил в Англии 3 года после того, как скончался Бальсулам. И был суд по отношению к книге Зоар, кому она относится. Конечно же, не должно было быть суда, поскольку он является старшим сыном, и все должно было принадлежать ему, не половина, не четверть, а все. Но мнения в семье расходились, и младший сын тоже утверждал, что ему принадлежит что-то. И для раввинов было понятно, что не о чем здесь, нечего осуждать, но суд был необходимый, поэтому это затянулось на годы, и он не хотел в это вмешиваться и уехал в Англию. Рав Деслер немного изучал каббалу и написал несколько книг, у него были ученики. Он относился к течению Митнагдим, не сопротивляющихся каббале, но литваков. Это известное течение его, и он был известен. Он находился со своими учениками в городке в Англии. И поскольку они учились со своим Равом Деслером, они знали, о чем говорится. И Ребе рассказал мне, что, когда он впервые с ними встретился и побеседовал, Они сказали, что если бы мы не учили у Рава Деслера, мы бы подумали, что Рав Ашлаг говорит глупости. Им очень понравилось, что они критикуют и не боятся. И на самом деле учеба дает им совершенно новые ощущения. Во второй раз, когда он с ними встретился, он мне сказал, что слишком много поговорил с ними, немного раскрыл больше, и тогда они начали понимать и сказали, что мы грешники, мы не в порядке, нам нужно продвигаться, и нам нужно продвигаться в этом и в этом, и сказали, где же наша левая линия, и он пожалел, что ввел их в такое состояние, прекратил урок и больше не приходил, а затем вернулся в Лондон. А когда пришел через 2 недели, они уже забыли совершенно обо всем. И были еще случаи с этим. И что мы можем извлечь из этого письма? Прежде всего, как он не стесняется, Рав, по отношению к ученикам. Он говорит, на самом деле я виноват, что они себя так ведут, и я должен исправить себя, а вы в полном порядке. В таком виде, вроде бы, чтобы дать им пример. Не то, чтобы это было на самом деле так. Никто не делает работу за другого. Это невозможно. Иначе, что это будет за исправление? Что за келим? Но можно только поддержать, и поддержка тоже в соответствии с требованием к этой поддержке. Но пример он дает. Что на самом деле каждый человек вместо на его месте должен принизить себя. И очень важной точкой является то, что та самая точка выбора, которая всегда находится в состоянии, когда человек находится в беспомощности, когда нет сил, когда вообще не видит какой-то возможности что-то сделать, находится в отчаянии, еще не состояние отчаяния, а слабость, никакой перспективы будущего или какого-то подталкивания сзади. Короче, он чувствует, что сам он не способен сдвинуться с места. Нет никакой мотивации, как это сказать, движущей силы, которая может увлечь его вперед к цели или даже подтолкнуть сзади, уколов его. Он не чувствует, чтобы эта сила присутствовала. И здесь, именно в таком промежуточном состоянии, есть место выбора, когда он не будет продвигаться с помощью посторонних сил, положительных или отрицательных, но попытается мобилизовать что-то со своей стороны, не внутри себя эти силы, но чтобы все-таки начал с помощью механического определенного пробуждения начать переходить с выяснениями по отношению к окружению и благодаря им начать подниматься к Творцу. Но он должен быть готов к тому, что в таких низких состояниях, когда есть туман, вдруг есть щель во времени, в которую он может проникнуть и произвести действие. Да.
Алекс из Хадера спрашивает, в чем отличие истинного преодоления или идти каким-то своим путем.
Я не думаю, что есть человек, который мог бы идти своим путем против эгоизма. Как он может пойти против своей природы? Как? Но он идет с большим эгоизмом, но скрытым, и все. Я сейчас преодолеваю. Посмотрите, как я. Ну, скажем, я хочу бросить курить. Я преодолеваю. С помощью чего? С помощью какой-то большей выгоды. По-другому быть не может. Но это понятие выгоды. Но это тот же эгоизм.
Он спрашивает о преодолении. Что же такое истинное преодоление?
Истинное преодоление выше знания. Когда я принижаю себя по отношению к группе, и через нее прихожу к свету, который возвращает к источнику, и он поднимает меня к свойству отдачи над моими эгоистическими расчетами.
Тимур из Стамбула спрашивает, что означает прийти к вратам слез, достичь врат слез?
То, что человек видит, что он на самом деле всего лишь желание, которое само не способно сдвинуться, и все его силы только в той мере, в какой он получит энергию снаружи. И вся его работа заключается в том, чтобы найти средства, искать средства, сформировать их для себя, для того, чтобы, может быть, тогда попробовать получить помощь извне. Это называется «вратами слез».
Яков из Германии спрашивает, что это за молитва, ту молитву, которую должен молиться человек, чтобы преодолеть помехи?
Мы сегодня читали, мне кажется, что сначала он должен благодарность выстроить, а затем просьбу. И когда он выстраивает просьбу, это должно быть тоже ради доставления наслаждения Творцу. То есть есть здесь последовательность действий и желаний, когда одно строится на другом, пока все они не выстроены в одну цепочку. И то, что я выстраиваю в этой цепочке величие Творца и свою низменность, и просьбу дать мне силы и выстроить меня, исправить меня. Ведь это работа Творца, не моя работа. Чтобы я смог прийти к состоянию, когда я буду исправлен и выстроен так, поскольку я этим доставляю ему наслаждение. Когда я выстраиваю все эти вещи, я, по сути дела, тем самым показываю, насколько я понимаю весь процесс, насколько я постиг его, насколько я согласен с ним и хочу находиться в нем. Это называется кли. Если все желания и мысли, причина и следствие, все выстроено правильно, и мудрецы нам это выстроили в молитвеннике, в молитвеннике это в обычных состояниях, которые человек проходит каждый день. День означает, что светит ему, а молитвенник на празднике — это состояние, в которых ты иногда находишься, а иногда нет, без связи с теми днями праздников, которые есть в году. И они дают нам пример того, как мы можем выстроить свое обращение в благодарности, затем в просьбе, в оценке, чтобы доставить наслаждение и так далее. Это называется выстроить кли. Что такое молитва? Это построение, выстроение кли. И больше с нашей стороны не требуется, но и построение кли, понятно, что это делает свет. И есть здесь просьба для этого действия свыше. И когда мы уже находимся в кли, которое сформируется верно, смогли бы производить действия ради отдачи. Есть здесь все этапы, которые мы проходим: осознание зла, прежде всего выяснение зла, отстранись от зла, просьба об исправлении, отдача ради отдачи и переход от него к получению ради отдачи. Все это приводится в порядке молитвы. И это выстроили нам люди Большого Кнессета. То есть весь порядок молитв. Это было выстроено до духовного разрушения, которое произошло в Израиле. Да.
Рои из Хорватии спрашивает. Написано в письме, что среди желаний есть мгновение, желание, вдруг преодоление трепета и любви. И все это соединяется в один счет. Вы можете поподробнее сказать?
Нет, это словно щель между желанием, когда человек может войти туда, воспользовавшись этим. К этому он может быть готов вследствие того, что он беспомощен, иссушен, когда нет никакого вкуса, он иссяк. Когда нету этого желания, состояния, никакой возможности, но все-таки быть чувствительным к этому, это да. Потому что в то время, когда он находится в состоянии отчаяния или в таком состоянии такой мглы, все-таки остается у него чувствительность. Вкус этого состояния, что именно здесь можно войти, как бы убежать. Перед тобой стена полностью закрытая, и вдруг ты находишь щель маленькую, и ты входишь туда буквально, и там ты находишь, как именно из всего этого состояния мглы пробудиться и прийти к реализации. Для этого надо быть более чувствительными к этому. Это трудно. Да.
Когда человек, собственно, организовывает этот порядок молитвы, он проходит вот этот, он этот процесс выстраивает заранее, или вот из самой ситуации в нем начинает это рождаться?
У нас есть состояния, которые от нас не зависят. И есть учеба, которую мы проходим в определенные часы, но вся учеба для того, чтобы мы реализовали то, что мы учим в отношении себя, окружения и Творца. И когда мы работаем с собой, с окружением и с Творцом, мы выстраиваем своего рода подготовку, когда в любом месте, где мы находимся, когда мы проходим различные состояния, это окружение начинает в конце концов влиять на нас, пробуждать нас. То есть и группа, и Творец. И так мы это проходим. То есть ты сам должен подготовить окружение, чтобы во всех состояниях уже оно повлияло на тебя и помогло тебе правильно реагировать на каждое состояние. Но где он там, да?
То есть вот та щелочка, о которой вы говорили, кто мне позволяет пройти там?
Ты сам, никто другой.
То есть поддерживать выше?
Если ты подготовишь группу, чтобы она пробудила в тебе эту чувствительность к этому, то да.
Как это делается?
Сказано, есть статьи о группе. Как ты делаешь? В этот момент ты ничего не сможешь сделать. В этот момент нет этого. Это все подготовка заранее, когда есть у тебя постоянные связи, и когда ты находишься с ними в связи, они влияют. Ты должен пробудить систему, в которой ты находишься. Ты связан со всеми, только если ты ее не пробуждаешь и не выстраиваешь этого, когда ты падаешь, становится только хуже. Тогда нечего делать в состоянии, когда падают. То, что подготовил, подготовил. Да.
Эдгар из Лондона спрашивает, что такое благодарность? Где это? В сердце, в уме? Если это в сердце, как это постигается, достигается?
Все должно быть прежде всего в разуме, затем в сердце. Если мы говорим о молитве, она начинается с того, что мы совершенно не... Если я могу на самом деле благодарить, то для чего мне молиться? Я уже чувствую это в сердце, и все. Что я могу здесь выстраивать, если бы я на самом деле так чувствовал? Потому что оно включает в себя все, благодарность. Но я выстраиваю это так, когда я не чувствую, не вижу, не понимаю. Я нахожусь в каком-то тумане. Я представляю себе, что называется величием Творца. Голословно. Ты велик. Ты хорош, добр. Я могу говорить об этом как машина. Но вследствие этого я прихожу к потребности, что я на самом деле говорю об этом автоматически. И я должен сделать. На самом деле должен быть здесь контроль. То, что открывают молитвенник и читают в нем, это масса. Если мы видим слова, мы должны проверить, нахожусь ли я в этом или нет. И тогда что я должен делать? То есть молитвенник — это молитвенник, как производить работу, а не просто порядок слов написанных. И когда я даже не слышу то, что произношу, насколько это становится автоматическим. За 20 минут закончил, и все, ушел. Ну, и то хорошо, и то хорошо. То есть для того, у кого не пробуждается точка в сердце, он находится в этом. Называется неживой в святости. Перейдем дальше.
Переходим к следующей части урока.